Уход Путина будет стоить многим не только комфортной жизни, но и других привилегий. В России есть один популярный анекдот про президента Владимира Путина. Как и большинство шуток в этой стране, он содержит немалую долю правды. Путин сидит в кабинете. Звонит телефон. «Добрый день, господин президент. Вас беспокоят из московского представительства Кока-Колы». Глава филиала поздравляет Путина с тем, что он восстановил в правах вдохновляющую мелодию старого советского гимна, снабдив его новыми словами о священной державе. Старая музыка с новыми словами, распинается представитель Кока-Колы, напоминает народу о том хорошем, что было в советском прошлом, и внушает гордость за новую Россию. В отличие от гимна, принятого при Борисе Ельцине, которому так и не написали слов, он воспитывает чувство патриотизма. Кстати, именно в духе этого решения у нас есть к вам коммерческое предложение. Мы предлагаем заменить российский триколор красным советским флагом, но с небольшой модификацией. Вместо серпа и молота поместить белый логотип Кока-Колы. Если вы согласитесь, наша фирма готова полностью профинансировать вашу избирательную кампанию. Ну, то есть, когда вы решите изменить Конституцию и баллотироваться на третий срок. «Звучит интересно», — отвечает Путин, — «но я сначала проконсультируюсь с советниками». Он кладет трубку и вызывает главу президентской администрации, премьер-министра. «Товарищи, поступило очередное предложение насчет флага, и, думаю, нам стоит его всерьез обсудить. Кстати, о триколоре. Напомните, когда там у нас заканчивается контракт с «Аквафреш»?» Этот анекдот отражает сразу две черты сегодняшней российской действительности. Во-первых, при Путине личные финансовые интересы госаппаратчиков полностью отождествляются с национальными интересами. Буквально всеми государственными или контролируемыми государством предприятиями управляет, руководствуясь собственной выгодой, клика, окружающая Путина. Бывшие коллеги президента по КГБ, петербургские юристы и другие политические приспешники. Эта группа товарищей ухитрилась поставить под контроль все крупные и прибыльные отрасли в стране. До такой степени, что мысль о его утрате после окончания в будущем году второго президентского срока Путина вызывает у его ближнего круга все большую тревогу. Другая истина заключается в том, что идея о третьем сроке для Путина с каждым днем выглядит все более серьезной. Об этом варианте беспрестанно говорят как в политических кругах, так и на кухнях. И большинство россиян полагают, что с помощью парламентского крючкотворства его рано или поздно воплотят в жизнь. Однако на официальном уровне никаких предложений на этот счет не озвучивалось. По крайней мере, так было до вечера пятницы, перед последними мартовскими выходными, когда Сергей Миронов, спикер Совета Федерации Верхней Палаты Российского парламента, призвал внести в Конституцию поправки, позволяющие Путину оставаться у власти и после окончания второго срока. Кремль немедленно подтвердил неоднократные заявления Путина о том, что он против таких поправок. Однако тот факт, что с призывом к бессрочному президентству выступил Миронов, до него это делали куда менее высокопоставленные чиновники, показывает, что тех, кто с уходом Путина лишится власти и влияния, начинает охватывать паника. Гарри Каспаров, в прошлом шахматист-гроссмейстер, а ныне оппонент Путина, в ответ на мироновское выступление созвал пресс-конференцию, где назвал его предложение истерическими рыданиями представителей путинского окружения, боящихся лишиться своих постов, а с ними роскошных квартир, служебных БМВ и других бонусов. «Они понимают, что Путин не останется, но не знают, что делать дальше», заявил он собравшимся журналистам. Однако уход Путина с поста будет стоить им не только комфортной жизни и других привилегий. На карту поставлена бизнес-империя, приносящая миллиарды долларов. Год назад журналисты из московского бюро «Нью-Йорк Таймс» опубликовали статью «АО «Кремль. Ребрендинг рая для трудящихся», где описывалось, как аппаратчики из президентской администрации поставили под свой контроль практически все промышленное богатство страны. Но корреспонденты газеты раскопали лишь половину правды. Контроль Кремля над государственным газовым монополистом «Газпромом», демонтаж и конфискация Путиным нефтяной компании «ЮКОС», экспроприация других прибыльных сырьевых активов, в частности, с помощью махинаций регулирующих органов был захвачен финансируемый Западом нефтегазовый проект «Сахалин-2». Все эти факты хорошо известны на Западе. Однако у Кремля есть и другая монополия. И это чревато куда более зловещими последствиями. С конца советской эпохи продажа оружия за рубеж контролировалась государственными компаниями. Их число и название менялись чуть ли не каждый месяц, в зависимости от того, куда начнется политический маятник. Порой принималось решение, что лучший вариант – создание одной фирмы-монополиста по экспорту оружия. Были моменты, когда их количество возрастало до трех, поскольку в соответствии с текущей политической модой конкуренция в российской оборонной промышленности считалась полезной. Эта череда укрупнений и разукрупнений, как и бесконечная смена названий самих компаний, напоминают скорее генеалогическое древо из Ветхого Завета, чем историю корпоративных слияний и ребрендинга по западному образцу. Кроме того, несколько российских оборонных предприятий получили экспортные лицензии, позволяющие им продавать свою продукцию за рубеж без посредничества государственных структур. Одним из них была российская самолетостроительная корпорация МиГ. Предоставление лицензии знаменитой авиастроительной фирме казалось логичным. Учитывая количество самолетов, которые МиГ поставил другим странам за последние три десятка лет, наличие у корпорации коммерческой инфраструктуры и системы обслуживания по всему миру, промежуточное звено в виде государственной экспортной структуры вряд ли могло принести реальную пользу. Ситуация стала меняться после того, как Путин, став президентом, назначил двух своих приятелей из КГБ – Андрея Белянинова и Сергея Чемезова, с которыми он был знаком еще со времен совместной службы в вассальном государстве ГДР, руководителями государственного ведомства, ответственного за поставки оружия за рубеж, Рособоронэкспорта. По состоянию на 1 марта 2007 года Рособоронэкспорт взял под контроль все поставки вооружений российскими компаниями. У МиГа и других оборонных предприятий, действовавших самостоятельно, отобрали экспортные лицензии. Все контракты и комиссионные от сделок теперь будут проходить через Чемезова, занимающего пост генерального директора Рособоронэкспорта. Кроме того, эти операции находятся под бдительным надзором Белянинова, которого Путин назначил главой российской таможенной службы. Да-да, это та самая таможенная служба, которая позволила провести в Лондон рейсами British Airways Полони 210 на несколько миллионов долларов, предназначенный для отравления перебежчика из КГБ Александра Литвиненко. Еще один друг и коллега Путина по КГБ Сергей Иванов до февраля этого года занимал пост министра обороны. Кроме того, в этом году он стал главой Объединенной авиастроительной корпорации, объединившей все российские КБ и связанные с ними заводы в одну гигантскую структуру. Пока что никто не объяснил, как один человек может одновременно возглавлять военные министерства и корпорацию, которая поставляет ему все военные самолеты, избегая при этом противоречий между служебными и личными интересами. Конечно, если оба ведомства действуют под лозунгом «обогащайтесь», конфликта интересов, наверное, не будет. Позже Иванова повысили пинком, назначив первым вице-премьером и лишив портфеля оборонного ведомства. Однако он остается главой созданной в прошлом году военно-промышленной комиссии, надзирающей за производством вооружений на экспорт. Приемник Иванова в должности министра обороны Анатолий Сердюков сначала торговал мебелью, а затем работал в налоговой службе. Только что было объявлено, что он прослушает месячный курс лекций по проблемам национальной безопасности в Академии Генерального штаба. Все это говорит о том, что самое главное для товарищей по оружию из путинского окружения – поддерживать многомиллиардный экспорт оружия. Неудивительно, после визитов в Индию Иванова, а затем и самого российского президента, один обозреватель из Нью-Дели написал, что фамилия Путин – это аббревиатура, означающая «продаем уран, танки, истребители, нефть». Сегодня самая приоритетная задача российского правительства, даже более важная, чем поддержание боеготовности собственных вооруженных сил, обеспечить бесперебойную работу заводов, выпускающих оружие для экспорта в Китай, Индию и Венесуэлу. Эта же цель стоит за попытками сделать Путина пожизненным президентом или гарантировать, что он сможет сам выбрать себе преемника. Светский клуб ветеранов КГБ и петербуржцев, обладающих сегодня в Москве монополией на власть и умело затыкающий рот всем, кто ему противостоит, хочет и дальше расширять российский экспорт оружия, продавая его всем, кто пожелает купить. Рано или поздно это может спровоцировать ответные действия Вашингтона. Продажа России целой горы оружия Уго Чавесу, контракты на 3 миллиарда долларов предусматривают поставку истребителей Су-30МК или Су-35, боевых вертолетов Ми-35, транспортных Ми-17 и Ми-26, автоматов АК-47 и другое, не может не вызывать хотя бы некоторого интереса у всех, кого заботит национальная безопасность США. Наконец, не стоит забывать об Иране. в обмен на подпись Москвы под недавней резолюцией Совета Безопасности ООН, которая вводит новые санкции против Тегерана из-за его ядерной программы, российские переговорщики потребовали исключить из списка санкций один пункт. Характерно, что речь шла о предложении полностью запретить экспорт оружия в эту страну. Тегеран нужен Москве в качестве следующего крупного покупателя российских вооружений. Сегодня Чавес, завтра Ахмадинежад. Путинские братья по оружию полны решимости сделать все, чтобы денежный поток не иссяк, чем бы это ни обернулось для нас, остальных.